Сергей Мисищев. Обреченный на скитание. Книга 10. Пролог. Поселение друидов. Северный ветер, набрав скорость над бескрайними просторами пустоши, налетел на рощу Мелорнов и сердито шумел, запутавшись в огромных кронах вековых великанов. Раз за разом штурмовал ветер рощу, стараясь подчинить ее своей воле. Но огромные деревья, пережившие не один ураган, сердито шумели листвой, роняя на землю недоспевшие плоды. Девчушка лет 12 вместе с младшим братом спешили домой, в деревню друидов. «Румян, о чем мы ушли? Плоды так и падают. Много собрать можно было», — в который раз спросил сестру 6-летний Стоян. «Небо совсем темное, того и гляди, дождь пойдет. Поспешай давай». «Я не боюсь дождя. Подумаешь, дождь. Я вон на прошлой неделе коз загонял под дождем, и ничего». «Ага. Потом 3 дня сопли текли, а так ничего особенного», — улыбнулась девочка. «Поспешай, смелый ты наш». «Да то не потому», — возмутился паренек. «Неси давай», — одернула брата девочка. «Да несу я, несу», — шмыгнул носом Стоян, приподнимая со своей стороны корзину чуток выше. Некоторое время шли молча. Румяна с тревогой посматривала в небо. На душе у девочки было неспокойно, и причину беспокойства она никак не могла понять. Она умела слушать лес, и сейчас он был полон тревоги. «Видимо, буря будет нешуточная», — решила про себя девочка, перехватывая тяжелую корзину. Всего 1/2 года назад в рощу за плодами Мелорна ходили в сопровождении 10 воинов. А вот сейчас, после какого-то перемирия, эльфы перестали безобразничать в роще. Стали приезжать на красивых лошадях, привозить разные диковинки на обмен. И друиды щедро делились плодами Мелорна. Первое время было несколько стычек прямо на торге, так сказать, по старой памяти. Претензий у друидов и эльфов друг к другу хватало, но дядька Беслав, старейшина друидов, быстро угомонил забияк. Что он говорил провинившимся, никто не знает, причем отчитывал он и эльфов, и своих соплеменников. И на удивление те и другие слушали с поникшей головой. И вот теперь в рощу можно, ходить не опасаюсь. Правда, матушка поставила сторожевое заклинание на них с братом, так это обычное дело, чтоб леший не запутал, да мавки не напали. «Румян!» — вывел из задумчивости девочку встревоженный голос братишки. «Там земля шевелится!» «Не выдумывай!» — сердит отозвалась девчушка. «Держи корзину, совсем я сама тащу!» «Да гля, я правду говорю!» — возмутился Стоян, между тем приподнимая свой край огромной ноши. «Сама посмотри!» «Пошли давай! Уже вон капельки дождя падают!» «Румян, ну смотри! Вон, смотри!» — не унимался паренек. «Где?» «Ставь сюда». Девочка устала, поставила корзину с плодами на землю. «Вон там, за кустами. Пойдем, поглядим. Ну, пожалуйста. А потом быстро-быстро побежим. Интересно же». «А ну, как там мавка заманивает, а?» «Так у нас же матушкин оберег. Что она нам сделает?» — раскрабился Стоян. «Пускай корзина тут постоит. Посмотрим и домой. Любопытство победило». «Ага», — согласно кивнул мальчик. «И поперед меня не лезь», — строго предупредила Румяна. Дети оставили корзину на тропинке и осторожно пошли в сторону большого дерева. Девочка тоже заметила некоторые шевеления почвы, и ей было ужасно любопытно, что там. Опасности она не чувствовала. «А вдруг это леший от грозы прячется? Смелянка вон видела решака. Может, и мне повезет», — рассуждала девочка, осторожно ступая босыми ногами по прошлогодней листве. Впереди, на самом краю поляны, время от времени шевелился бугорок. Девочка сразу увидела, что бугорок неприродного происхождения, уж больно он выделялся среди ровной прогалины. «Это решак, да?» — прошептал Стоян. «Тсс, спугнешь». Опустившись на четвереньки, дети медленно подбирались к предмету своего интереса. Спрятавшись за стволом соседнего дерева, перевели дух. «Я посмотрю, а ты побудь тут, потом позову тебя», — распорядилась девочка, ползком выдвигаясь под раскидистый куст. «Хитренькая», — горячо зашептал Стоян. «Спугнешь лишака? Что я там смотреть буду? Прошлогоднюю листу?» «Ладно, только не шуми», — согласилась Румяна, зная норовистый характер брата. Дети ползком выдвинулись из-за ствола, укрывшись под раскидистым кустом. Их взгляду открылась просторная поляна и шевелящийся холмик. «Точно, лишак на ночь устраивается», — прошептал мальчик. «Не похоже», — засомневалась девочка. «Смотри, бугорок к картовину в стороны расходится. Это кто-то из земли лезет». «Кто?» «А я почем знаю?» — отмахнулся Румяна. «Может, гигантский крот?» «Может, ну его, крота?» — пошел на попятную Стоян, отодвигаясь назад от сестры. «Пошли домой, а?» «Струсил? Вояка!» — хмыкала девчушка, хоть самой стало очень тревожно. «И ничего не струсил. Вон дождь сейчас пойдет. А нам еще идти и идти!» «Тсс!» — шикнул Румяна. «Смотри, лезет!» Как бы не было страшно Стояну, а любопытство взяло верх. Он осторожно прополз вперед, приподнимая голову, чтобы лучше рассмотреть. Бугорок, покрытый прошлогодней листвой, начал превращаться в огромную кротовину. Из земли все выталкивалось, и выталкивалась очередная порция чернозема. «Это точно не лишак», — прошептал Стоян. «Ага, уходим». Брата не нужно было просить второй раз. Он очень быстро начал отступать назад за ствол дерева. Без лишних слов дети на четвереньках выползли на тропинку, опасливо оглядываясь и тяжело дыша. «Бежим!» — предложил Стоян. «Погоди!» — девочка делала глубокие вдохи, чтобы успокоить дыхание. «Негоже это так оставлять. Давай так. Я тут покараулю, а ты эльфийской стрелой туй в деревню. Найди дядьку Барамира или дядьку Быслава. Они с утра тетки Преславы загон чинили. Скажешь, что мы тут видели, понял?» «А ты не боишься одна тут оставаться?» Мальчик распереживался, раскраснелся, и у него даже дыхание перехватывало от волнения. «Боюсь, конечно. А ну как эта тварь с пустоши, тогда всем туго придется. Беги!» — подтолкнула она брата. «Я быстро-быстро буду бежать», — пообещал Стоян сестре, припускаясь в деревню. «Беги, малец!» — по-взрослому полголоса проговорила девочка. «А я вон там спрячусь. Если тварь выскочит на тропинку, может, и не учует меня». Румяна с надеждой посмотрела в небо, по которому быстро бежали рваные тучи. Барамир шел к себе домой, неся на плече сумку с инструментом. Полдня они провозились с загоном для коз у свояченицы. Лучше бы новые сделали, чем этот хлам чинили. Совсем Преслава обленилась. «Могла бы и держи дерево на краю вырастить. Сил у нее, видите ли, нет», — сердито размышлял мужчина, не торопясь, шагая по нахоженной тропе. «А у меня они есть. Совсем ремесло забыла. Вот, пожалуй, жизнемире она быстрее силы найдет и все остальное». «Дядька Барамир! Дядька Барамир!» — раздался сзади звонкий мальчишеский голос. «Погодь!» Мужчина остановился и повернулся на голос. К нему быстро бежал малец. «Стоян, ты что ли?»
«Я!»
Паренек тяжело дышал, жадно хватая ртом воздух. «Там тварь с пусто, стоши!» «Чего сказал?» — переспросил Барамир. «Там тварь, там румяна осталась, а я бегом». «Толком говори», — приказал мужчина.
«Так я и говорю», — никак не мог совладать с дыханием беглец. «Тварь там, из земли, а румяна велела тебе сказать».
«Где там?» — Парамир поставил сумку с инструментом на тропинку. «Толком объясни».
«Около дуба, недалече тут, там, в корнях».
«Ясно», — стревоженно ответил воин. «Беги домой. Мамке скажешь, чтобы за румяну не переживала, понял?»
«Ага», — кивнул паренек.
Барамир схватил кожаную сумку под мышку и побежал в другую сторону. Неужто Кархан ожил?
Ох, беда, беда.
Собрать десяток охранения — дело 5 минут. Барамир привычно задействовал систему оповещения. Это когда заходишь в ближайшую избу и говоришь тайное слово. Все. Можно идти в общий дом, все знают, куда бежать и кого оповещать по цепочке. Эта система отрабатывалась годами, когда нападения эльфов были практически каждую неделю. Не прошло и 10 минут, а десяток друидских воинов в полном вооружении споро бежали прочь от деревни. Ни у кого ничего не звякало и не брякало, лишь шумное дыхание людей и шелест мягкой обуви по тропе. Еще 5 минут, и отряд был около заветной поляны. Тут воины слаженно разошлись в полукольцо, неслышно растворившись среди кустов и деревьев. Вверху, в кронах деревьев, начал шуметь дождь. Нервный ветер рвал листву с молодых веток. «Румяна!» Негромко позвал Барамир. «Румяна, ты где?» Прислушался. Шум ветра и рокот приближающейся грозы. «Румяна!» Уже громко прокричал воин. «Я тут!» Девочка выскочила из ниши в корнях дальнего дерева и припустила к Барамиру. Размазывая слезы грязными руками, Румяна перескакивала через поваленные стволы. Подбежав, она всхлипывая сказала. «Я сижу, а он там роет и роет». Барамир коротко прижал девочку к себе. «Ты умница. Беги домой. Найдешь дорогу?»
«Конечно, дядька Барамир», — шмыгнула носом девочка. «Тут же рядом».
Проводив взглядом убегающую девочку, воин вынул меч и двинулся к хорошо известному месту.
Из-за соседнего дерева вышел Важин. «Мы окружили его», — проговорил он. «Нужно было больше арбалета убрать, крупная тварь».
«Может, и не тварь вовсе», — отозвался Барамир. «Погодь арбалеты, поглядим вначале».
Пробравшись через кустарник, пригибаясь перебежками, воины приблизились к краю поляны, на которой Барамир собственноручно хоронил Карфана. Быслав, старейшина друидов, был уже здесь. Присев на корточки, он рассматривал огромную кротовину на противоположной стороне поляны.
«Ну что там?» — поинтересовался подошедший Барамир.
«Магия так и прет», — отозвался Быслав. «Это точно то место?»
«Точно», — тяжело ответил Барамир, — «сам выбирал. Вроде все по правилам сделали. И место силы нашли, и колью били по углам. Горный хрусталь свой собственный в могилку поклал. 3 дня самолично ключевую воду носил, поливал могилку, потом 3 — полнолуние. Пару Всеслава помогали ведра носить. Все как надо сделал.
А оно вон о чё. Карфанов не каждый день хороним. Кто же знал, что на нашем веку с ним выпадет встретиться, — глухо проговорил Быслав. Может, и не нужно было все по-правильному делать?
Это как? — удивленно прошептал Барамир, но Быслав не ответил.
«Смотри, вот что делается», — тревожно поговорил Важин. «Я такого никогда не видел». Кротовина возвышалась свежей землей над молодой травкой, подобно вулкану, выплевывая из центра очередную порцию глины. Всплески прекратились, и из центра кротовины показался огромный червь. Он светился мягким матовым светом, переливаясь разными цветами. На фоне темного леса была хорошо видна его нитевидная структура. Выползал червь медленно, делая круговые движения, как бы ощупывая вокруг себя зеленую траву. Сверкнула молния, отразившись замысловатыми узорами от тела червя. Воины невольно прищурились.
«Стрелять?» — спросил Важин.
«Бесполезно», — отозвался Быслав. «Видишь, он как жидкий металл переливается весь. Хотя...» «На пробу. Разок пальни».
Важин быстро скинул арбалет и, почти не целясь, спустил тетиву. В свете сверкнувшей молнии друидские воины увидели, как арбалетный болт без всплеска вошел в тело червя, оставив после себя цветные разводы, какие тут же пропали.
«Я же сказал», — удовлетворенно проговорил Быслав.
«Что делать будем?» — спросил Барамир.
«Ждать», — коротко отозвался Быслав.
Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут червь выполз из-под земли и свернулся в сферу, переливающуюся всеми цветами радуги. Зависнув над котовиной, сфера замерла. Прошла минута, другая. И вот шар потек, превращаясь в мерцающего пса. Его телосложение, замерзший обрубок хвоста и торчащие свечкой уши все говорило о стремительности и готовности к бою. Воины невольно подтянулись, заняв боевую стойку, гадая, куда кинется невиданный зверь. А тот медленно обвел взглядом поляну, поворачивая голову, совершенно неестественно для обычной собаки образом. То есть голова сделала полный оборот при неподвижном теле. Несколько секунд зверь всматривался в то место, где стоял Барамир, и воин был готов поклясться матерью природой, что пес смотрел ему в глаза. Мужчину окутало чувство благодарности и признательности. И эти чувства шли от собаки-переростка, которую год назад Барамир лично похоронил на краю поляны. Между тем пес перестал светиться, превратившись в черное пятно, едва различимое на фоне потемневшего леса. Блеснув глазами, он быстро убежал, так быстро, что, не владей Барамир умением быстрого боя, не заметил бы его движения. Для простых воинов собака просто исчезла.
«Ты тоже почувствовал это?» — спросил воин.
«Думаю, да», — ответил Быслав, поднимаясь. «Не знаю, к добру это или к худу. Нужно сообщить Алексу».
«Как?» — спросил Барамир, пряча меч в ножны.
«Скажем, жизни мире. Она найдет способ».